Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Сегодня особое богослужение, и на котором мы будем совершать заповедь, которой уже почти 2000 лет. Иисус Христос установил эту заповедь перед своими страданиями, когда Он совершал Пасху, еврейскую Пасху с учениками. И на этой Пасхе как раз была установлена эта заповедь. И цель, с которой Иисус Христос установил эту заповедь, мы читаем в Священном Писании. «Сие творите в мое воспоминание». Господь, Он знает, что человек очень часто, мы очень бываем забывчивыми, и нам необходимо какое-то напоминание. И в Ветхом Завете мы часто видим, что Бог определенные знаки оставляет, какие-то происходят события, и Бог говорит, вот поставьте тут 12 камней, да, это для памяти, чтобы когда дети ваши спросят, что это за знаки, и вы могли объяснить своим детям, объяснить и передать вот эту живую веру во всемогущего Бога. Очень важно, чтобы дети научались вот этой вере. И это большая ответственность родителей, чтобы передать вот это неповрежденное Слово Божие. Вот эти, объяснить, может быть, детям, а что это такое? Что это означает, что мы сейчас совершаем? И вот Христос, Он оставляет вот эту заповедь, воспоминание. И уже... Помните, когда по воскресенье Иисуса Христа два ученика шли в Эммаус, и к ним Христос приблизился, воскресший. И мы помним, что ученики Его не узнали. И они думали, что это один из пришедших в Иерусалим на праздник. И когда происходит это узнавание Христа, когда они узнают, что это Господь, что это Иисус Христос, когда Он преломил хлеб, и они вспомнили, наверное, вот тут, может быть, рассказывали апостолы о том, как Иисус Христос установил эту заповедь, когда преломлял хлеб, и они узнают, они поняли, что это Иисус Христос. И вот когда мы участвуем в заповеди хлебопреломления, когда мы принимаем хлеб и вино, наш духовный взор должен быть направлен на Голгофу. Мы вспоминаем о величайшем событии, которое было совершено почти 2000 лет назад, когда Иисус Христос взошел на Голгофу. Он умер за наши грехи, пролил святую кровь. И Он сказал, что Христос сказал, «Я есть хлеб жизни». И вот этот хлеб, который мы сегодня будем вкушать, это напоминание Его ломимого тела. И это вино, которое мы будем сегодня также принимать, это Его прообраз, Его пролитой крови. Когда мы вспоминаем о крови Иисуса Христа, мы вспоминаем об очищающем действии этой крови. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. И это очищение происходит именно через кровь Иисуса Христа. Это внутреннее духовное очищение. И к вашему вниманию я хотел бы предложить текст, который говорит о той последней вещи, о последней Пасхе на земле Иисуса Христа перед своими страданиями, когда была установлена вечеря Господня. Мы читаем Евангелие от Луки, 22 глава, с 15 стиха. «И сказал им, очень желал я есть с вами сию Пасху, прежде моего страдания». Ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем. И взяв чашу и благодарив, сказал, примите ее и разделите между собою. «Ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие». И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: «Сие есть тело мое, которое за вас предается, это творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечера, говоря: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, который за вас проливается, и вот рука предающего меня со мною за столом. Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, который он предается». И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает. Был же спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Он же сказал им: «Цари господствуют над народами, владеющие ими благодетелями называются, а вы не так. Но кто из вас больше, пусть будь как меньше, и начальствующий, как служащий. Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий. Но вы прибыли со мною на пастях моих. И я завещаю вам, как завещал мне Отец мой, царство. Да идите и пиете за трапезы мои в царстве моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых». И сказал Господь: «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Он, то есть Петр, отвечал ему: «Господи, с тобою я готов и в темницу, и на смерть идти». Но он сказал: «Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». Аминь. Итак, мы видим, что Иисус Христос устанавливает вечерю Господню. Интересно, тут переход от еврейской Пасхи к Пасхе Новозаветной. Мы видим, что апостолы собрались праздновать еврейскую Пасху. И там было несколько чаш. Если вы заметили, что сначала вроде бы он чашу взял, благословил, и тут две чаши как бы фигурируют, да? Там в еврейской Пасхе было несколько чаш. Чаша, которую Господь взял и установил вечер, это была третья чаша. Это была чаша благословения. Каждая чаша, она наименовалась каким-то образом. Была чаша избавления от Египта, из Египта, например, да? Но третья чаша, она была чаша благословения. И очень интересно, Господь вот делает этот мостик между Ветхим и Новым Заветом. Он, взяв эту чашу еще из Ветхого Завета, он вкладывает новое значение в значение этой чаши. И апостол Павел пишет: «Чаша благословения». Вы знаете, раньше я считал и думал, что чаша благословения и так. Но это действительно была в еврейской традиции, она называлась чаша благословения. И именно эту чашу, взяв эту чашу, Христос говорит, что это кровь моя, кровь Нового Завета. И здесь очень важный момент о том, что вот эта чаша, кровь Иисуса Христа, она несет благословение. Благословение Иисуса Христа, Бога, можно получить только через кровь Иисуса Христа. Когда человек живет без Христа вдали, он не может оправдаться ничем. И чем может человек оправдаться? Только кровью Иисуса Христа. Когда он приходит к Голгофе и устремляет свой взор на Голгофу. И Библия говорит о том, что кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. И через кровь Иисуса Христа мы получаем благословение Бога. Благословение Авраама через Иисуса Христа, мы помним, оно распространяется и на неевреев. Благодаря Иисусу Христу, благодаря Его Голгофской жертве, мы получаем это Божье благословение, еще вот это благословение Авраама. Когда Бог через Авраама благословляет сначала еврейский народ, а дальше и через Иисуса Христа и все остальные народы. И здесь мы видим, ваше внимание хотел бы отметить три важные мысли. Что произошло на этой вечере, на этой тайной вечере, да, как ее мы называем? Это была горница, это были близкие люди к Христу, да, там не было посторонних людей. И даже Иуда, это был один из апостолов, но в сердце его, мы знаем, уже давно гнездился грех. Мы знаем, что Иуда был вор. Он предал Иисуса Христа не просто, это произошло так неожиданно, что ну вот он как бы ни с чего. Это предательство, оно произошло, оно давно зрело. Иуда, написано, потом сделался предателем. То есть это был определенный процесс в жизни Иуды. И мы видим, что Иуда здесь находится, да, и мы видим, что Христос вплоть до Гефсиманского сада, Он пытается Иуду спасти. Даже когда Иуда пришел предавать Христа, как Христос называет Иуду? Друг, для чего ты пришел? Конечно, Господь очень сожалел об оступчестве Иуды. И вот все эти близкие люди Христу собрались в этой горнице. И что из них, что происходит там? И первое, о чем я хотел отметить, это спор учеников. Мы видим, что они начинают опять рассуждать о том, кто из них больше. Почему опять? Потому что, вы помните, уже было такое, когда они пытались понять, кто из них больше, кто по правую, кто по левую сторону сядет. Помните преображение, когда Христос взял троих учеников, и потом они спустились, и там тоже был спор. Ученики вот спорили, кто из них больше. И здесь тоже получается то, что они начинают как бы решать, думать, кто же все-таки лидер, кто же самый главный в их группе, да, среди них. И удивительно, Христос, Он преподает им учение. И Он не просто преподает учение. В Евангелии от Иоанна мы видим, что Он личным примером показывает. Он сказал, мы здесь видим, что Он сказал, что «Я посреди вас, как служащий». Иисус Христос, Господь господствующих, Тот, Которому повинуется все, и природа, и духовный мир – практически все в Его власти. И Он говорит, я посреди вас, как служащий. И Он личным примером показывает это. Он показывает, что, умывая ноги ученикам. Если мы посмотрим и исторический контекст посмотрим, да, раньше люди кушали не так, как мы сейчас за столами. Сидим за стулья, да, и стол. Но они возлежали. Столы были очень низкие, и ноги соседа буквально рядом были с лицом другого человека. И в каждом доме был определенный раб, который был ответственен за то, чтобы мыть ноги тем людям, которые приходили в дом. Человек, идя по дороге, естественно, его ноги очень как бы загрязнялись. И нужно было помыть ноги. Это было очень важно, потому что это было уважение к ближнему своему тоже. Но в этой горнице не оказалось такого раба. А ученики были заняты мыслями, кто из них больше. И обычно кто-то думает, ну, если я больше, почему я должен мыть кому-то ноги? Нет, пусть какой-то раб будет мыть. И вот тут происходит шок среди учеников, да? Их учитель берет полотенце, берет воду и начинает мыть ноги своим ученикам. Он дал пример, он показывает этот пример служения. Он показывает, и тут же он их учит, кто первый, кто хочет быть первым, будь всем слугою. Братья и сестры, кто из нас хочет быть первым? Кто хочет быть, может быть, лидером? Иисус Христос говорит, для этого нужно служить другим, а не господствовать. И позже апостол Петр напишет к пастырям, чтобы они не господствовали над наследием Божиим, но подавали пример. И сам Христос дал этот пример. И служители, они также должны показывать пример. Они должны служить окружающим, братьям, сестрам и окружающему миру. Кто из вас больше? Будь всем слугою. Об этом говорит Иисус Христос на этой последней тайне, тайной вечере. Второй момент, о котором говорит Иисус Христос, это об определенном, Он приоткрывает духовную завесу. Что-то происходит, мы видим, что-то происходит в этом мире. Но также происходит и в духовном мире. Вспоминается книга Иова. Вы помните, что как начинается книга Иова? «Пришли сыны Божьи, между ними пришел и сатана». Вот там у престола Божия есть определенное, так сказать, приходят ангелы, приходит сатана, происходит диалог. Вы помните, что Иов был праведным человеком. И сам Господь обращает внимание сатаны на Иова. И он говорит, обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Нет такого человека на земле, как он, праведный, непорочный. И что сатана отвечает? Даром ли богобоязнен тебе Иов? Всем ты его оградил, да? А вот убери у него все вот это. Иов был человек состоятельный, богатый, у него много было детей. И Господь допускает сатане забрать все это у Иова. Здесь очень важный пример. И Христос здесь говорит, «Се сатана просил вас сеять, как пшеницу». Сатана и сейчас имеет доступ к Богу, туда приходит, он клевещет, он выпрашивает. Есть определенная просьба сатаны, который просит, чтобы сеять, как пшеницу. А как ее сеет? Когда отделяется хорошее семя от плевел. От шелухи различные. И вот он говорит об этом, что в духовном мире вот это происходит. Что сатана, он пытается получить разрешение, чтобы Бог испытал того или иного брата или сестру, верующего христианина. Но удивительно, здесь Христос говорит, «Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». И есть молитва ходатайства Иисуса Христа. Сатана, он клевещет, он пытается выпросить вот это разрешение, чтобы искусить нас. Но какое это большое утешение, что есть молитва Иисуса Христа. Ходатайственная, мощная молитва Иисуса Христа. Он ходатайствует. И о чем молится Иисус Христос там у престола Бога? Он просит, чтобы вот в этих испытаниях, которые сатана пытается выпросить у Бога, чтобы человека постигли, да, не оскудела вера. Когда человека постигает какие-то сложные ситуации, мы часто начинаем сомневаться, может быть, да? Вера наша, может быть, начинает колебаться, да? И в этот момент Христос молится, чтобы наша вера не поколебалась, чтобы, несмотря на какие-то обстоятельства, мы все равно доверяли Богу. Вспоминаются слова ветхозаветного пророка. «Даже если не расцветет смоковница, и виноградная лоза не даст плода, то и тогда я буду славить Бога. Даже если какие-то сложные обстоятельства постигают нас, все равно мы призваны к тому, чтобы благодарить Бога, не терять веру. И большое утешение для нас то, что Христос молится за нас. Он на нашей стороне. Он посылает свою помощь, Он посылает эту веру в этих трудных обстоятельствах. Когда нам трудно, тяжело, у нас появляется эта внутренняя надежда. Писание называет это как бы якорем для души. Когда мы можем возложить свою надежду на Бога, когда нам трудно, когда тяжело, когда мы что-то теряем, мы можем уповать на Бога. Иисус Христос рядом с нами. Он идет и укрепляет нашу веру. Он молится за нас. Это удивительная молитва Иисуса Христа. И о чем говорит Иисус Христос Петру? Иисус Христос знает, что Петр скоро отрекется от Него трижды. Но Он говорит удивительные слова. Он говорит о том, что Он о Нем молится, и что Петр обратится, и Он дает ему наставление, чтобы ты утвердил братьев своих. То есть это обращение, оно произойдет. Петр сначала отрекается от Иисуса Христа, а потом, помните, когда он встретился взглядом со Христом и горько заплакал. Он вспомнил слова, то, что Христос предупреждал Петра, что он отречется. И вот это обращение как раз происходит тогда, когда взгляд Петра встречается с взглядом Иисуса Христа. Петр понимает, что он согрешил. Он понимает, что Христос лучше знает его внутреннее состояние, чем он сам. И он обращается, и он потом утверждает, дальше он пишет послание, мы видим, когда он уже обратился, когда день Пятидесятницы происходит, Дух Святой сходит на апостолов, Петр дерзновенно проповедует, и большая масса народа приходит к покаянию. И дальше он уже церкви пишет послание, утверждает, и он говорит, что мы, будучи очевидцем его величия, он утверждает, тех людей, которые обратились к Иисусу Христу. И вот это вторая мысль о том, что идет такая вот борьба, да, в определенном смысле в духовном мире. И Достоевский сказал, что Бог с сатаною борется, а сердце человека – поле битвы. Дьявол выпрашивает что-то, чтобы сделать плохое верующему, а Иисус Христос молится, чтобы не оскудела вера наша в этих трудных, сложных, плохих обстоятельствах. И третий момент, который бы хотел отметить, это самоуверенность Петра. Мы видим, что Петр начинает доказывать свою верность Иисусу Христу. На чем была основана вот эта уверенность Петра? Он говорит, «Господи, с Тобою я готов и в темницу, и на смерть идти». Мы видим, что вот это пылкое желание Петра отдать даже свою жизнь за Христа. На чем основано это было? На своем собственном мнении он думал, на своей собственной верности, да, он надежду полагал не в Боге, а на своих собственных каких-то чувствах, на своих, может быть, каких-то вот понимании того, что он самый верный. Может быть, в этом споре он говорил тоже, что вот, что он первый, да, он потому что очень верен и готов за Христа душу отдать. Но что удивительно, Иисус Христос говорит Петру и открывает его настоящее духовное состояние. Он говорит, прежде чем нежели пропоет петух трижды, ты отрекешься от меня. И здесь очень важная мысль о том, что Иисус Христос, Он лучше всех знает наше духовное состояние. Мы можем думать разное о себе, да? И особенно в преддверии участия в заповеди, когда мы проверяем свою жизнь, проверяя свою жизнь, мы можем подобно Петру так говорить. Ну, как же, я столько много делаю для Бога. Я каждое воскресенье хожу в церковь. Вот. Я очень верный последователь Иисуса Христа. Но Господь что-то нам говорит всегда. Он говорит о нашем состоянии духовном. И очень важно услышать вот этот лично к нам направленный голос Иисуса Христа, Его Слово. Потому что Иисус Христос прекрасно знает. Он знает наше духовное состояние, Он знает движение мысли. И мы перед Ним как открытая книга. Мы можем думать много что о себе. Мы можем думать себе, что мы, как фарисеи, например, думали, да? Господи, благодарю Тебя, что я не такой, как прочие люди. И вот он перечисляет свои заслуги там. Я пощусь, я вот это делаю. Но на самом деле духовное состояние было этого человека в опасности. Он не знал самого себя. В книге Откровения написаны такие слова, что ты говоришь, что ты богат, но ты нищ. Вы видите, часто оценка Божья, она различается с нашей оценкой. И важно, что мы, когда проверяем свою жизнь, мы проверяли свою жизнь вместе с Иисусом Христом, вместе с Его Словом, читая Священное Писание, молясь Богу, прося. И псалмопевец так и говорил: «Господи, испытай меня, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». И вот это внутреннее такое состояние, это правильное состояние, когда мы ощущаем свою зависимость от Бога, когда мы не говорим, что мы прекрасно знаем наше духовное состояние, не говорим, что, подобно Петру, мы такие верные, что мы готовы за Христа куда угодно пойти. Но мы, когда спрашиваем у Бога: «Господи, Ты скажи, какое мое духовное состояние?» И важно увидеть свое духовное состояние, внутреннее состояние в свете Слова Божьего. И обратите внимание, как Петр меняется после своего обращения, уже после воскресения, беседуя с Иисусом Христом у костра. Вы помните, когда Христос задает ему вопрос: «Петр, любишь ли ты меня?» Где тот Петр, который говорил, что я за тебя? Мы этого Петра уже не видим. Мы видим Петра, который понимает, что Господь все знает. И обратите внимание, Петр говорит: «Ты знаешь, Господи, я люблю тебя». Он говорит о том, что Христос знает уже. Если в первом случае, когда он говорил: «Я готов за Христа», мы не видим здесь, чтобы он согласовывал свою оценку внутреннего состояния с Богом, то здесь он говорит: «Ты знаешь, Господи». Вот важно, чтобы мы свое духовное состояние согласовывали с Богом, молились к Нему и просили, чтобы нам показал наше настоящее положение, настоящее духовное состояние. И это третья мысль, которую мне хотелось бы отметить вот из этого повествования, когда ученики собрались на последнюю вечерю. И Христос восстанавливает Петра. Мы видим, что Петр проходит через определенные сложные обстоятельства, но это нужно было пройти. И Петр становится намного лучше, внутренне лучше, да? Христос воспитывает в нем определенные качества, которые необходимы для служителя. И не случайно Христос говорит после слов Петра: «Ты знаешь, что я люблю тебя, паси овец моих». Он поручает ему важное служение. И это происходит также, когда мы согласовываем наше духовное состояние, когда Господь оценивает нас, да, указывает нам что-то, что нам надо поменять, и мы соглашаемся с Богом и совместно с Богом трудимся над своим внутренним состоянием. И Господь, приводя нас в определенное правильное состояние перед собой, Он поручает нам определенное служение. Он хочет, чтобы мы несли служение не просто, как бы, ему очень важно наше духовное состояние. Ему намного важнее, чем мы являемся, чем то, что мы делаем. Вы понимаете, братья и сестры, эту мысль? Господу очень важно наше внутреннее состояние. Насколько мы внутренне правильно предстоим пред Богом. И эта же мысль апостол Павел говорит в послании к Коринфянам, первое послание к Коринфянам, когда он пишет о том, что любовь должна быть движущим мотивом служения. Он говорит, что даже если что, я много чего могу делать, да, но если не имею любви, то это ничто. И очень важно в первую очередь проверять свое духовное состояние. И я думаю, что мы, каждый из нас, подходя к участию в вечере, мы проверяли свое духовное состояние. И еще у нас есть возможность также еще проверить, может быть, Господь что-то напоминает нам через свое слово, или так, что-то где-то мы не так сделали. Да? Есть возможность исповедовать в тихой молитве перед Богом свои грехи перед тем, как мы будем принимать причастие. И будем помнить, что Господь лучше нас знает наше духовное состояние. И поэтому мы должны согласовывать, когда мы испытываем себя, да, когда мы исследуем себя, мы должны это делать не сами по себе, но делать это с Господом, в молитве, с Библией в руках, читая Священное Писание. А Библия, как мы знаем, это как зеркало. Мы читаем, и Бог показывает нам наше духовное состояние. Пусть Господь, я еще хочу повторить эти три основные мысли, о чем мы сегодня размышляли. Первое, о чем мы говорили, то, что спор произошел между учениками, и Христос дает определенное научение. Он говорит, что кто из вас хочет быть большим, всем будь слугой. Второе, о чем мы говорили, то, что есть определенные в духовном мире, определенные события происходят, сатана имеет доступ к Богу, и он выпрашивает определенные какие-то бедствия для того или иного ученика Иисуса Христа. Но вместе с тем есть и молитва Иисуса Христа, который молится за нас, просит пред престолом Бога, чтобы не оскудела вера наша в этих трудных обстоятельствах, которые иногда постигают нас. И третье, мы говорили о том, что очень важно согласовывать, испытывать себя совместно с Господом, спрашивать у Бога, молиться к Богу, да, чтобы Господь показал нам действительно наше состояние внутреннее. И если мы видим, что это состояние не для кого, то важно с Божьей помощью поменять это. И это происходит через покаяние, через исповедание и принятие веры того, что Господь дарует нам. Он дарует нам силу впредь вот не поступать так. Он дает нам силу к святой жизни. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.